Хаса сказал: «Потом я спросил бога огня, кем был этот человек до смерти. И бог огня рассказал мне такую историю. Слушай, есть такое бесконечное пространство, заполненное чистым сознанием. В нем множество миров плавают, как мельчайшие частицы. В этом пространстве возникло космическое существо, осознающее себя как таковое. Это существо воспринимает свой собственный свет, так же, как ты видишь предмет в своем сне. От этих ощущений появились разные чувства и органы, им соответствующие, которые вместе формируют тело. Эти органы чувств воспринимают соответствующие восприятия объектов, а эти объекты становятся миром. В этом мире возникло существо Асура, демон. Он был очень горд своей мощью. Однажды он уничтожил жилище мудреца, который его проклял. Ты это сделал только потому, что горд своей силой. Когда ты умрешь, ты станешь комаром. Пламя этого проклятия превратило Асуру в пепел. Он стал невоплощенной индивидуальностью, как разум человека без сознания. Он стал единым с физическим пространством. Потом он стал единым с ветром в этом пространстве. Этот ветер – жизненная сила. Асура потом проснулся как живое существо и начал получать энергию, воду и так далее, и постепенно начал вибрировать как индивидуальность. В нем возникло осознавание себя как личности, так же как семя прорастает в подходящих условиях. В этом осознании было заложено проклятие мудреца и понятие комара, поэтому он стал комаром». В ответ на вопрос Рамы Вашишта сказал: «От Брахмы до стебля травы все существа подлежат двум типам рождения. Первое – создание Брахмы, и второе – иллюзорное создание. Создание, впервые спонтанно возникающее в разуме Создателя, есть создание Брахмы, и это не рождение через чрево. То, что возникает потом из-за скрытых тенденций – это иллюзорное рождение, результат субъектно-объектных отношений». Комар счастливо жил в траве со своим партнером. Эту траву съел олень. Так как комар умер, глядя на оленя, он стал оленем. Олень был убит охотником, и потому олень стал охотником в следующем воплощении. Когда этот охотник бродил по лесу, ему повезло встретить святого мудреца, пробудившего в нем самоосознание такими словами: «Почему ты живешь жестокой жизнью охотника? Оставь это грешное занятие и ищи освобождение». Охотник спросил: «Если это так, о мудрый, скажи мне, как можно преодолеть скорби без того, чтобы заниматься жесткими или мягкими практиками?» Мудрец ответил: «Оставь сейчас же лук и стрелы, оставайся здесь и живи молча, свободным от печалей». Вашишта продолжил: «Охотник без колебаний сделал это. В следующие дни он погрузился в мудрость писаний, так же как цветок входит в тело человека в виде благоухания. Однажды он спросил мудреца: «Почему, о мудрый, этот сон, случающийся внутри, кажется происходящим снаружи?» Мудрец ответил: «Давным-давно этот вопрос возник и у меня. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я практиковал концентрацию. Я сидел в позе лотоса и оставался чистым сознанием. Я собрал все лучи разума, рассеянные на тысячи вещей, и сфокусировал их на своем собственном сердце. Вместе с дыханием я выдыхал разум наружу. Это дыхание вошло в живое существо, появившееся передо мной. Это существо вдохнуло это дыхание прямо в свое сердце. Потом я вошел в самое сердце этого существа. Связанный своим собственным интеллектом, я следовал ему в это существо. Я увидел, что внутри этого существа есть бесчетные каналы, которые были как бы снаружи. Также в нем были разные органы, как дом полный мебели. Внутри было тепло, прохладный ветерок, приходящий снаружи, овивал это тело и позволял ему жить и сознавать. Каналы переносили эссенцию пищи. Внутри было темно, как в аду, и движение жизненных сил по каналам отражало физические затруднения в случае затрудненного течения жизненных сил. Я вошел в сердце этого существа. В сердце я обрел принцип света. В нем отражены все три мира. Это и есть свет всех трех миров. Это сама сущность всех вещей. Индивидуальное сознание в нем. Индивидуальное сознание пронизывает все тело, но внутренний свет – его особенное место. Оно защищено со всех сторон жизненной силой. Я вошел в него, как вода пропитывает горшок из глины. Оставаясь там, я видел всю Вселенную, как если бы я ее видел в своем собственном сердце. Мудрец продолжил. В этом мире сновидения тоже было солнце, были горы и океаны, боги, демоны и люди. Были города и леса, и время, и направление. Это видение во сне казалось постоянным, как будто оно возникло уже после окончания сна. Я спросил себя, как так получилось, что я вижу этот сон, хотя я и не сплю? После долгих размышлений я понял. Воистину, это божественная форма истины о сознании. В чем бы это сознание ни проявило себя, это известно как мир. Где бы это семя сознания ни увидело свою собственную форму, оно там и тогда как бы видит мир, не оставляя своей собственной сущности как бесконечного сознания. Я тогда понял, что этот мир, о котором говорят, что он есть сон, это восприятие этого бесконечного сознания. Проявление, свет, этого сознания называется миром, существующим в пробужденном состоянии, а также миром, существующим во сне. Это одно и то же сознание, в нем нет разделения. Сон есть сон с точки зрения пробуждения, но сон есть пробужденное состояние с точки зрения самого сна. Сон не отличается от пробужденного состояния, это состояние само двояко. Индивидуальность есть не что иное, как сознание. Даже если сотни тел пропадет, сознание не пропадает. Сознание подобно пространству, но оно существует, как если бы оно было телом. Бесконечное кажется разделенным на бесчисленные объекты, с формой или без формы. Это происходит потому, что бесчетные частицы ощущения сияют в бесконечном сознании. Когда индивидуальное сознание отказывается от ощущений внешнего мира для ощущений в сердце мира внутреннего, тогда появляется сон. Индивидуальное сознание само становится пространством, землей, ветром, горами и океанами, внутри ли это или снаружи. Когда понимается эта истина, человек освобождается от скрытых тенденций и ограничений, наложенных разумом. Я тогда спросил себя, что такое сон? И начал исследовать сон. Когда кто-то думает, что мне за дело до предметов мира, дай-ка я отдохну немного, тогда и возникает сон. Как в одном и том же теле есть чувствующие и нечувствующие части, такие как ногти и волосы, так и для сна характерны чувственность и бесчувственность. Когда в разуме преобладает желание отдохнуть, возникает сон. Это может случиться даже в состоянии бодрствования. Тогда я начал исследовать четвертое состояние – турия. Когда ты достиг этого состояния, внешний мир прекращается из-за окончательного просветления. Потом мир существует как есть, ничто не прекращается. Из-за состояния турии могут существовать состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна в том состоянии, в каком они есть. Понимание, что мир не был создан, потому как для его возникновения нет никакой причины, и что это бесконечное сознание сияет, как этот мир, это и есть четвертое состояние. Мудрец продолжил. Тогда я пожелал стать единым с сознанием этого существа. Когда я покинул сердце этого существа, чтобы войти в его сознание, пробудились мои собственные чувства. Однако я их сдержал и вошел в сознание. Я воспринимал два мира одновременно. Все казалось двойным. Однако из-за сходства двух воспринимающих интеллектов эта двойственность была сходной и хорошо смешивалась, как вода и молоко. Во мгновение ока с помощью сознания я слился с сознанием этого другого существа. Сразу же два мира слились в один. Я не потерял свою собственную мудрость, но мои мыслеформы сильно ослабли и перемешались с мыслеформами другого существа. Поэтому я начал воспринимать мир так же, как и он. Через некоторое время он решил заснуть. Он собрал лучи своего разума. Как черепаха втягивает свои конечности под панцирь, его чувства втянулись в его сердце вместе со своими функциями. Его органы чувств стали как бы неживыми, или как если бы они были нарисованными образами. Я был внутри него и проследил направление его разума и вошел в его сердце. На мгновение я наслаждался счастьем сна, оставив ощущение внешних объектов и войдя в его сердце. Все его внутренние каналы были плотными и забитыми из-за усталости, из-за съеденного и выпитого. Его дыхание медленно шло через ноздри. Жизненная сила оборачивается на свой собственный исток в сердце и освобождает разум от материальности или лишает разум его важности, потому что изначально это и есть его собственный объект. Сознание есть свой собственный объект и теперь, и нет других внешних активностей. Поэтому оно само светит в себе, в себе. Рама спросил. Разум может думать только благодаря жизненной силе, и сам по себе он не существует. Что тогда он из себя представляет сам по себе? Вашишта ответил. Хотя тело ощущается реальным, оно на самом деле не существует. Разум реален не более, чем гора, видимая во сне. Так как никакой объект никогда не был создан из-за отсутствия причины, разум не существует. Все это есть Брахман, и так как Брахман есть все, этот мир существует таким, какой он есть. Даже тело, разум и так далее есть только Брахман, но как это видят знающие истину, описать невозможно. Единое, неделимое, бесконечное сознание воспринимает себя как свой собственный объект, и это и называется разумом. Когда в нем возникает понятие движения, это понятие проявляется как дыхание или жизненная сила. От жизненной силы возникает ощущение через органы чувств, и так возникает мир. Вашишта продолжил. Разум есть создатель мира со всем реальным, нереальным и смеси того и другого. Дыхание, жизненная сила, было создано разумом вместе с идеей, что прана есть мое движение, и я не должен быть без праны или жизненной силы. Потому это будет моей целью. Если я каким-то образом потерял свое дыхание, я его должен тут же возобновить. В мгновение, когда эта жизненная сила сливается с разумом, она видит иллюзорный мир. Из-за твердого убеждения, что я никогда не должен быть без жизненной силы, дыхания и тела, они не обретают свою истинную природу чистого сознания. Разум ощущает страдания, так как он колеблется от одной крайности к другой из-за своих сомнений. Это страдание не может прекратиться без возникновения самоосознания. Ничто, кроме самоосознания, не может убрать неверное понятие «я есть это». Самоосознание не возникает без исследования методов освобождения. Потому всеми путями следует исследовать методом освобождения. Разум постоянно придерживается понятия, что жизненная сила есть моя собственная жизнь, и потому разум остается в пране. Когда тело хорошо себя чувствует, разум хорошо работает. Но когда тело не находится в хорошем состоянии, разум не видит ничего, кроме физического недуга. Когда дыхание, жизненная сила, занято своим собственным движением, тогда оно поглощено своим движением и не может заниматься самоосознанием. Так, отношение между разумом и дыханием подобно отношению между пассажиром и машиной. Такое понятие поддерживалось бесконечным сознанием с самого начала и потому существует и сейчас. Непросветленные не могут превзойти этого. Глупый человек продолжает поддерживать непоколебимые понятия о времени, пространстве, материи, разуме, дыхании и теле. Когда разум и жизненная сила действуют гармонично, человек занимается разными делами. Когда что-то нарушается, гармония прекращается. Когда оба отдыхают, наступает сон. Когда каналы энергии заполняются пищей и так далее, и возникает инерция, движение жизненной силы становится медленным, и человек засыпает. Даже если каналы не засорены пищей и так далее, но есть слабость или усталость, жизненная сила не может двигаться нормально, и опять наступает сон. Когда каналы сами становятся мягкими и слабыми по разным причинам, тогда они наполняются разнообразными нечистотами, и тогда жизненная сила занимается какими-то необычными действиями. И тоже возникает сон. Мудрец сказал: «Когда наступила темнота, это существо впало в глубокий сон. Я тоже наслаждалась этим глубоким сном. Потом, когда съеденная пища переварилась и каналы в теле прочистились, жизненная сила начала двигаться свободнее, и сон ослаб». Мудрец продолжил: «Когда сон ослаб, я увидел мир с его солнцем и так далее, который возник в сердце. Я все это видел там. Но этот мир был поглощаем наводнением космического разрушения. Я увидел самого себя с невестой в доме. Наводнение уносило нас вместе с домом. Скоро дом развалился на куски, и я прыгнул в воду. Я оставил свою семью и друзей, борясь за свою собственную жизнь. Иногда я уходил под воду, иногда всплывал. Однажды я смог зацепиться за какой-то камень, но огромная волна снова смыла меня в воду. Я всячески страдал. В это время, потеряв всяческую надежду, хотя и находясь в сознании, я вспомнил ощущение прошлой жизни в состоянии самадхи. Тогда я был аскетом. Я вошел в другое существо, желая увидеть состояние сна. Я знал, что я воспринимал иллюзию. В то же самое время я также воспринимал и ощущение настоящего. Хотя меня уносило наводнение, я ощущал радость. Наблюдая наводнение и вызванное им разрушение, я подумал следующее. Что не может судьба? Даже глазастые боги погибают в этом наводнении. В этом наводнении все закружилось, и боги, и демоны. Огромные волны поднимались прямо к трону создателя Брахмы. Эти волны выглядели огромными, как слоны, мощными, как львы, и покрывали небо, как облака. Даже защитники этой земли вместе со своими дворцами падали в эти воды и тонули. Боги и демоны плавали друг с другом. Из-за падающих зданий и плавающих дворцов воды наводнения казались плотными стенами. Даже солнце сдалось перед таким наводнением и начало падать в преисподнюю. Только знающие истину, мудрецы, достигшие самоосознания, не испытывали грусти. Они видели, как их тела уносятся потоками, но не отождествлялись с ними. Я есть тело. Беззащитные женщины тонули. В этих водах космического разрушения, когда все пожирается смертью, может ли кто-то кому-то помочь? Где боги? Охотник спросил: «Возникают ли такие галлюцинации у мудрецов, подобных тебе? Не прекращает ли это медитация?» Мудрец ответил: «Все кончается в конце цикла творения. Некоторые вещи прекращаются постепенно, некоторые – резко. Опять же, что должно случиться, обязательно случится. Более того, времена несчастья негативно влияют на силу, интеллект и жизненность, даже в случае мудрых. Ну и последнее. Все, что я тебе описал, это был сон. Во сне все возможно. Но, тем не менее, это важно, и я тебе это рассказал. А теперь я расскажу истину. Когда я таким образом лицезрел это огромное наводнение космического разрушения, я оказался на вершине горы. В следующее мгновение вся сцена изменилась. Я даже не знаю, как пропали все воды. Вся земля была покрыта грязью, в которой находились застрявшие по горло боги и животные. Я устал и заснул. Уже в своем собственном сердце у меня все-таки оставались психологические ограничения от прежнего опыта. После этого состояния как бы двойного сознания, когда я проснулся, я видел горную вершину в сердце того другого существа. На второй день я увидел там восход солнца. После этого возникли все остальные объекты этого мира. Я пытался забыть все и действовать в том мире, как обычно. Я сказал себе: «Мне 16 лет, это мои родители» и так далее. Потом я увидел деревню и в ней жилище отшельника. Я начал там жить, и он стал для меня реальным, и память прошлого опыта начала стираться. Я считал, что тело – моя единственная надежда. Я не обладал мудростью. Скрытые тенденции или умственные ограничения были самой природой моего существа, и я старался быть богатым. Я соблюдал все общественные и религиозные порядки. Я знал, что надо и что не надо делать. Однажды ко мне в гости пришел мудрец. Я его развлекал, а вечером он рассказал мне историю. Он описал в деталях бесконечную вселенную и заключил рассказ словами, что все это было бесконечное сознание. Мой собственный разум пробудился. Я сразу вспомнил все прошлое, как я вошел в тело другого и так далее. Я подумал, что этот другой человек был космической персоной и попытался выйти из него. Я вошел в дыхание того человека. Став с ним единым, я вышел наружу. Там я сразу же увидел перед собой мое собственное тело в позе лотоса, в жилище отшельника, окруженное учениками. По их словам, прошел только час с того времени, как я вошел в самадхи. Человек, в сердце которого я вошел, оказался другим путешественником, который спал. Я никому обо всем этом не рассказал, но быстро вновь вошел в сердце путешественника. В его сердце завершалось космическое разрушение. Деревня, в которой я жил со своими родственниками, пропала. Все горело пламенем разрушения. Я стал единым с ветром и исследовал его. Мудрец продолжил. Хоть я и был окружен со всех сторон этим ужасным огнем, я не был несчастлив. Если во сне знаешь, что ты спишь и видишь сон, ты свободен даже среди огня. Пока я исследовал природу огня, не поджариваясь, так как я знал, что это все равно только сон, возникла чудовищная волна жара. Все закружилось и загорелось. Это было как будто танец разрушения. Я задумался. В конце концов, это только сон, который я вижу, пока нахожусь в чужом сердце. Почему бы мне не выбраться, вместо того, чтобы смотреть на это разрушение? Охотник спросил. Ты вошел в сердце того человека, чтобы узнать, что такое сон. Почему же ты решил выбраться? Ты узнал истину? Мудрец ответил. Изначально это творение не имеет причины для своего возникновения. Поэтому ни слово создания, ни сам объект создания нереальны. Они не существуют. Но непонимание этого или нереальность всего лишь понятия, возникающие в сознании или реальности. Я могу сказать тебе истину только с точки зрения того, в ком глупость и непонимание более не существуют. Что истина с точки зрения глупца, я не знаю. Истина же такова. Все это есть чистое сознание, которым пропитано все. Где тело, где сердце, что есть сон, где вода и где наводнение, где пробуждение и где окончание пробуждения, где рождение и где смерть. Есть только чистое сознание. В присутствии этого сознания даже мельчайшая частица пространства кажется бесконечным космосом. Спонтанно это сознание думает мгновение, и возникает понятие мира, хотя все это то же самое чистое пространство. Как во сне, сознание принимает разнообразные формы, хотя на самом деле нет ни городов и ничего. Мир сна – это только сознание. Для нас нет внешних форм, ничего реального или нереального, нет пространства. Есть только бесформенное, безначальное и бесконечное, недвойственное и бесконечное сознание. Сон возникает безо всякой причины, и им является только чистое сознание воспринимающего, без независимого объекта. Здесь тоже нет причины, и потому нет ни субъекта и ни объекта. Все сущее есть чистое сознание, чистое ощущение, недвойственное и выходящее за рамки описаний. Время – это одновременно и существование, и разрушение. Семя является тем, что вырастет из него, до самых цветов и плодов. Также Брахман является всем вокруг. Так же, как во время сна сон имеет качество бодрствования, так же состояние бодрствования по природе своей – только сон. Когда вся разумная деятельность прекращается, ты есть то, что ты есть. Охотник спросил, на кого влияет прошлая карма, а на кого нет, о мудрый? Мудрец ответил, Те, кто воплощаются в самом начале создания, такие как создатель Брахма, не имеют рождения и не имеют кармы. Для них нет понятия двойственности, нет самсары и нет понятий. Их сознание чисто. В начале создания никто не имеет никакой кармы, ведь до этого существовал только бесконечный и абсолютный Брахман. В начале создания Брахман проявил себя как создание. Так же, как Создатель и другие боги проявились в начале создания, так же проявились и бесконечные индивидуальные сознания. Но те, кто считал себя отличными от Брахмана, ничего не понимали и воспринимали двойственность мира. В их случае рождение и кармы появились сами по себе, потому как они опирались на нереальность. Но те, кто не считал себя отличным от Брахмана, такие как Брахма, Вишну, Шива и так далее, не находились под влиянием кармы. Бесконечное сознание абсолютно чисто. Брахман находится сам в себе. Однако в нем возникает небольшое понятие индивидуального сознания. Как только появляется такое понятие, появляется и непонимание, и это рассматривается сознанием как собственное создание. По собственному желанию сознание пробуждает себя к осознанию своей собственной истинной природы и понимает, что это есть и всегда было Брахманом. Вода сама принимает на себя форму воронки. Брахман принимает на себя форму создания. Это создание является проявленным Брахманом. Это не сон и не реальность пробужденного состояния. В этом случае где карма, у кого и какого типа? Воистину нет никакой кармы, нет непонимания, нет создания. Все эти понятия возникают только из-за собственных ощущений. Только Брахман сияет как создание, индивидуальное «я», карма, рождение и другие такие понятия. Потому как это есть Бог, он ощущает эти понятия, как если бы они были истинны. В самом начале создания индивидуальное сознание не подвержено никакой карме. После этого, однако, оно начинает подчиняться карме из-за понятий, которые само имеет. Каково тело и персональность воронки на воде, и какова ее карма? Это только вода, и точно так же все вокруг – это только Брахман. Люди, увиденные во сне, не имеют прошлых карм. Точно так же индивидуальные сознания, возникающие в начале создания, не имеют кармы, потому что они чистое сознание. Только когда серьезно убеждаешься в восприятии внешнего мира как реальности, возникает понятие кармы. Тогда индивидуальные сознания связываются со своей кармой. Если понять, что это создание само является несозданным и что существует только Брахман, где тогда карма, чья карма и для кого? Карма существует только в непонимании. В момент понимания карма перестает связывать. Мудрец продолжил. В сравнении с мудростью мудреца, познавшего себя, даже статус короля всех богов сравним с ненужной соломой. Когда возникает самосознание, иллюзорное понятие существования мира пропадает, и возникает понимание Брахмана как единственной истины, так же, как когда свет прогоняет тьму, гирлянда, которую принимали в темноте за змею, начинает сиять, как гирлянда. Люди, увиденные во сне, не имеют родителей, мир сна не имеет причин. Люди во сне не имеют предыдущей кармы, которая бы вызвала их настоящее рождение. Даже реально существующие люди во сне не имеют кармы. Как индивидуальное сознание воспринимает и переживает сны, так же оно воображает и реально переживает предыдущее существование и карму в соответствии со своими собственными умственными склонностями. В начале создания и в конце существования тела индивидуальное сознание проживает в состоянии дремы. Что бы оно ни ощущало, кажется существующим. Это одновременно и реально, и нереально. Во сне можно воспринимать другие объекты, хотя ничего такого на самом деле не существует. Точно так же восприятие других объектов возможно в состоянии бодрствования, хотя они тоже нереальны. Сновидение и бодрствование – это два слова, обозначающие движение в сознании, которые приводят к восприятию. Это восприятие или ощущение, возникающее в начале создания или в конце жизни тела, продолжает существовать, пока не кончится, или пока не достигнуто просветление, и это называется творением. Нет разницы между сознанием и восприятием объектов, видимых в состоянии бодрствования или во сне. Точно так же нет разницы между ветром и его движением. Брахман кажется возникающим или рождающимся, пропадающим или умирающим, или воспринимающим объекты. Но все это только чистое сознание, которое не претерпевает никаких изменений и всегда находится в мире и чистоте. Чтобы это бесконечное сознание не восприняло в себе самом, это становится и причиной, и следствием. Это создание находится в сердце этого бесконечного сознания, так же как сон находится в твоем сердце, одновременно и как причина, и как следствие. То, что появилось в самом начале, продолжает быть как естественный порядок, время, пространство и так далее. Какие бы характеристики ни приняло на себя создание, они с тех пор продолжают существовать. Сначала в сознании возникает понятие или чувство, или концепция, и затем следует то, что называется созданием или творением. Все это удивительная работа сознания. Неизмеримое пространство неба кажется голубым, бесконечное сознание кажется существующим, как это творение. Охотник спросил: «После того, как это тело оставлено, как существо получает другое тело для восприятия боли и удовольствий? Что здесь является главным фактором, а что второстепенным?» Мудрец ответил: «Добродетели и проступки, скрытые тенденции или умственные ограничения, активное «я» и индивидуальное сознание – все эти слова – синонимы, понятия без подлежащей реальности. Сознание поддерживает эти понятия в пространстве или измерении сознания. Сознание ощущает понятие тела, потому что оно является чистым сознанием, совершенно независимым от тела. Хотя понятие тела нереально, оно ощущается как реальное, как ощущения во сне кажутся реальными. Для умершего человека другой мир сияет как понятие в его собственном сознании. Так как он видит его некоторое время, оно воспринимается как реальное. Когда ощущение поддерживается некоторое время и укореняется, оно принимает на себя качество реальности. Сознание видит сон в своем пространстве. Оно воспринимает этот сон снова и снова. И поэтому возникает новое рождение и новый мир. Потом оно верит, что этот мир и рождение реальны, и начинает действовать в этом мире как индивидуальное сознание. Подобным же образом существуют миллионы миллионов миров. Когда их истинно понимается, они все воспринимаются как чистое сознание или брахман. Если их истинно не воспринимается, они кажутся сотворенными мирами. Воистину, они ничто и никому не принадлежат. Они никогда не были созданы. Каждое индивидуальное сознание ощущает каждый из этих миров как «это мир». Эти взаимоотношения придают реальность этой иллюзии. Когда их истинно понимается, они воспринимаются как несозданная реальность. То, что реально для мудреца – непроходимая иллюзия для непонимающего. То, что нереально для мудреца, является самой очевидной истиной для заблуждающегося. Что бы ни ощущало бесконечное сознание, оно кажется существующим тогда и там. Поэтому эти ощущения вполне реальны в отношении того, кто их ощущает. Но так как тот, кто ощущает, и то, что он ощущает, являются чистым осознанием, не остается ничего, о чем можно было бы сказать, что это другое или двойственность. В бесконечном сознании, когда возникает понятие «это есть то-то и то-то», оно сияет как «это есть то-то». Но когда оно видится как «это есть то-то», тогда, конечно же, оно становится нереальным. Если это ощущение сознания, тогда оно не отличается от самого сознания. Только в несуществующем состоянии глупости ощущение ощущается независимо. Так самоосознание не имеет объекта, который можно было бы узнать. Когда знание известно, тогда сознание знает самого себя. Мудрец продолжил. Как бы аккуратно мы ни смотрели и исследовали, мы не увидим ничего отличного от реальности. Что видят глупцы, мы не знаем. В просветленном видении мудреца все это чистое неделимое сознание. Оно само проявляется в глазах глупца как бесконечное число отдельных объектов, сознательных и нет. Одно чистое сознание проявляется как разнообразные объекты сна во сне. Все эти миллионы объектов, которые появляются во сне, сливаются в одно, в состоянии глубокого сна. Также, когда этот мир сна появляется в бесконечном сознании, это называется созданием или творением. Потом оно само входит в состояние, похожее на глубокий сон, и это называется космическим разрушением. Легко и просто. Одно неделимое сознание становится и разными объектами, и разными существами. Оно само становится пустотой и материей, как во сне. Все это разнообразие только в ощущении. Оно чисто, оно отражается так, как было задумано. Его нельзя удалить. Это сознание становится огнем и так далее в начале создания, с целью создания этого мира во сне. Это чистое ощущение, ставшее землей и так далее. Хотя воистину это не что иное, как пространство или пустота, которая сияет, как созданный мир. Это восприятие и ощущение кажется невозможно преодолеть временами. А временами кажется, что можно. На самом деле его невозможно закончить, потому как чистое ощущение остается даже после того, как все остальное было оставлено. Это как передвижение с востока на запад. Сейчас ты знаешь восток, а сейчас знаешь запад. Но само ощущение знания остается тем же самым. О чем бы ты ни думал достаточно долго и сосредоточенно, ты это и ощутишь. Оставайся в мире, и ты ощутишь спокойствие. Ты идешь с востока на запад и знаешь их, а другой не идет, остается на месте, но тоже знает. Бесконечное сознание, будучи неподвижным, остается одним и тем же, вне зависимости от того, ощущают ли его и думают ли о нем. Оба ощущения возникают и оба пропадают. Когда возникает желание, что я должен идти с севера на юг, юг и север возникают в неподвижном сознании. Но когда такое желание не возникает, направление юг и север не существует. Когда сознание думает, пусть я стану городом в небе, или пусть я стану зверем на земле, и то, и другое случается. Когда эти понятия отсутствуют, и то, и другое не случается. Для других мир это что-то еще. Смертное или бессмертное тело, в любом случае истина в том, что эта жизнь и индивидуальное сознание похожи на сон. Даже среди людей, не имеющих понятия о реинкарнации, описаны случаи людей, вспоминающих о своих прошлых жизнях. Несомненно, они не умерли. Бесконечное сознание, проявляющееся во всем окружающем, не умирает, не изменяется и не рождается. Неподвижное сознание остается и проявляется в соответствии с понятиями, возникающими в нем самом, здесь и там. Что является истиной, а что нет? Ты можешь ощущать тела, действия, горе или радость, как и когда они возникают, или отпустить все это. Во всем этом нет никакого смысла. Пусть это будет так или эдак, пусть будет или не будет. Откажись от этого заблуждения и будь просветленным. Мудрец продолжил. Все существующее и несуществующее подобно ощущениям во сне. Если такова истина, что тогда есть привязанности и кто просветляется? Облака в небе принимают постоянно изменяющиеся формы. Также постоянно изменяем и этот мир. Он кажется стабильным и неизменным только из-за непонимания. В этом бесконечном пространстве существуют бесчетные миры, так же как каждый из нас живет в своем собственном мире. Мир одного человека недоступен другому. Измерения и опыт лягушек, живущих в колодце, озере или на берегу океана, отличаются одно от другого. У каждой из них свое знание, Люди, спящие в одном доме, видят разные сны и разные миры. Люди живут в своих мирах даже в одном месте, а некоторые не живут. Все это мистическая и эффективная работа бесконечного сознания. Сознание имеет способность придерживаться чего-нибудь. Понятие, которого придерживаются, называется убеждением. Но когда понимаешь, что понятие только отражается в сознании, понимаешь и то, что нет убеждений, независимых от сознания. Во сне нет памяти прошлого, только ощущение объектов, ощущаемых в данный момент. Ты можешь во сне даже пережить свою собственную смерть или увидеть что-то из знакомого ранее. Это создание изначально только зеркальное отражение в неделимом сознании и потому не отличается от этого сознания. Только Брахман, бесконечное сознание, сияет как этот мир. И это не что-то новое и неслыханное. Причина едина со следствием. Причина была до следствия и останется даже после того, как окончится следствие. То, что существовало еще до возникновения сна, но то, что проявлено как все, что было видимо до этого, известно как самскара или скрытый эффект прошлого опыта и действий. В этом нет ничего внешнего. Видимые и невидимые предметы существуют в сознании, которое светится собственным внутренним светом и воспринимает все эти вещи как уже виденные. Во сне проявляются скрытые эффекты, созданные в состоянии бодрствования, но в состоянии бодрствования они создаются снова и снова. Те, кто знают истину, провозглашают, что скрытые эффекты были на самом деле созданы в состоянии, которое только кажется бодрствованием, а на самом деле таковым не является. Как движение спонтанно возникает в воздухе, так же понятия возникают в сознании. Разве нужны для этого скрытые эффекты? Когда восприятие тысячи вещей возникает в сознании, это называется творением или созданием. И когда ощущение тысячи вещей пропадает из сознания, это называется космическим разрушением. Так чистое сознание воплощает в существовании это многообразие со всеми его названиями и формами, при этом никогда не оставляя своей неделимости, так же, как и ты создаешь миры в своих снах. Мудрец продолжил. Восприятие или ощущение мира существует в мельчайшей частице бесконечного сознания. Однако, так же как отражение в зеркале – это только зеркало, оно не отличается от бесконечного сознания. Это бесконечное сознание не имеет ни начала, ни конца, и именно его называют сотворенным миром. Где бы ни проявилось это сознание, там существует созданный мир. Пониманием этого сознание видится как интегральная и потому не созданная часть сознания. Поэтому я есть только мельчайшая частица сознания, и как таковая я есть бесконечность и вездесущая. Потому, где бы я ни был, я вижу все оттуда. Я есть частица сознания, но я един с бесконечным сознанием, потому что понял эту истину, так же как вода есть то же самое, что вода. Поэтому, войдя в сердце, я ощутил все три мира. Все это случилось внутри него, и там я видел три мира, не снаружи. Называется ли это сном или бодрствованием, внутри или снаружи, все это внутри бесконечного сознания. Охотник спросил, если у этого сотворенного мира нет причины, откуда же он взялся тогда? Если причина была, то что есть причина этого мира, видимого во сне? Мудрец ответил, «В самом начале создание не имело вообще никакой причины. Потому как объекты в этом мире не имели никакой причины, не возникает конфликтное многообразие объектов, противостоящих друг другу. Один абсолютный брахман проявляется как все это и обозначается словами «создание», «творение» и тому подобными. Это беспричинное творение является брахманом, но кажется частью того, что не имеет частей. Кажется разнообразным в неделимом, кажется имеющим форму в бесформенном. Потому как это чистое сознание, оно кажется принимающим разные формы, например, движущиеся и неподвижные объекты. И как боги и мудрецы, оно создает и поддерживает мировой порядок, со всеми его разрешениями и запретами. Существование, несуществование, материальное и духовное и так далее ни в коем случае не затрагивает вездесущее сознание. Однако с тех пор последствия не появляются без причины. Мировой порядок и его бог Брахман взаимодействуют между собой, как одна рука хватает другую, хотя на самом деле они приделаны к одному человеку. Так этот созданный мир возникает без желания и психологической обусловленности. Мировой порядок существует в бесконечном сознании. Бесконечное сознание не существует без мирового порядка. Так этот сотворенный мир имеет причину, но только по отношению к тому, чей это сотворенный мир, и только до тех пор, пока этот мир существует по отношению к нему. Глупый думает, что Брахман проявляется как этот мир без причины, и тут же ловится в причинно-следственных связях или глупых понятиях, что причинность всегда реальна. Этот созданный мир возникает как совпадение, как спелый кокос падает случайно в тот самый момент, когда ворона садится на пальму. А потом мировой порядок уже определяет, что это есть это, а то есть то. Мудрец продолжил. Индивидуальное сознание знает и ощущает внешний мир органами чувств, вынесенными наружу, и внутренний мир с помощью внутренних чувств. Когда чувства заняты восприятием внешнего мира, тогда пространство внутренних понятий неясно и туманно. Но когда чувства повернуты вовнутрь, тогда индивидуальное сознание ощущает внутренний мир более четко. В этом мире нет никаких противоречий, он есть таков, каким ты его видишь. Поэтому, когда глаза направлены наружу, индивидуальное сознание ощущает мир, как если бы он был снаружи в бесконечном сознании. Связка органов слуха, зрения, запаха, вкуса, прикосновения и желания все вместе составляет индивидуальное сознание, природа которого, тем не менее, бесконечное сознание, имеющее жизненную силу. Это индивидуальное сознание существует во всем, всегда, как все, и потому оно ощущает все и всегда. О чем индивидуальное сознание думает, то оно и видит, как будто бы вокруг. Когда оно возбуждено и утомлено ужасными или не столь ужасными видениями, оно становится бессознательным. Как червяк, закапывающийся в землю, или лягушка, прячущаяся на камне, как эмбрион в чреве, как семя в яблоке, как непроросший росток в семени, как атом в молекуле, как невырезанная фигура в камне, оно уходит в себя, впадает в глубокий сон, который похож на уютное логово. Когда умственные усилия прогрызают дырку в этом логове, тогда начинается мир сновидений, приносимый в жизнь жизненной силой. То, что индивидуальное сознание ощущает в себе, то же самое оно ощущает и снаружи, и в этом пространстве его собственные органы действия работают нормально. С закрытыми глазами все видимое ощущается внутри, а с открытыми видится снаружи, но и то, и другое всего лишь заблуждения, вызванные движением трех начал в теле. Когда они находятся в равновесии, индивидуальное сознание, находящееся в них, видит мир так, каков он действительно есть, то есть не отличным от Брахмана. Мудрец продолжил. «Пока я был в сердце этого другого человека, появились признаки космического разрушения. Горы начали падать с неба. Я видел это, сидя в сердце того человека. На самом деле частицы пищи создавали эту иллюзию, а темнота была темнотой его собственного глубокого сна. Я тоже вошел в глубокий сон, и через некоторое время я ощутил восход пробуждающегося сознания. Пока я выходил из состояния глубокого сна, я видел сны. Все то, что появлялось в том сердце, я видел без изменений, потому как мое собственное сознание не двигалось. Сознание разлито вокруг, и в нем возникает видимость этого мира. Эта видимость возникает из состояния глубокого сна, как ребенок рождается из матери. Охотник спросил. «Ты говоришь, что видимость мира возникает из глубокого сна. Молю тебя, расскажи об ощущениях в глубоком сне». мудрец продолжил. «Я рожден, кажется, видится как мир, и другие подобные двойственные выражения – это только слова, совершенно бессмысленные. Я расскажу тебе, что значит рожден. Смысл этого выражения – воплотиться, и это воплощение указывает на внешне существующую реальность. Для нас, просветленных, нет создания, нет смерти или окончания. Для нас все во веки веков – вечность и спокойствие. Брахман – чистое существование. Мир тоже чистое существование. Кого затрагивают разрешения и запреты? Иллюзорная сила, известная как майя, обсуждается как существующая или нет. Поэтому такая аргументация применяется глупыми людьми и в отношении брахмана или бесконечного сознания. Для тех, кто знает истину или высшее состояние, состояние бодрствования, сна и дремы совсем не существует. То, что есть, есть так, как оно есть. Мир снов – это мир, который каждый видит в своем воображении. Нереален, но он реален для того, кто его ощущает, до тех пор, пока он его ощущает. Когда этот мир воспринимается как чистое сознание, тогда он больше не объект восприятия, потому нет там ни субъекта и ни наблюдателя, нет ощущения и нет того, кто ощущает. Мудрец продолжил. «Когда я вышел из состояния глубокого сна, в моем сне этот мир возник как из океана, как статуя появляется из камня, как цветы появляются из ветки, как память появляется из разума, как волны появляются из океана. Откуда появляется мир, никто не знает. Воистину, эта фигура, не вырезанная из камня, называемого бесконечным сознанием, это воображаемый город, чьи стены – пустота или пространство. Это трюк фокусника, известного как глупость. Хотя он и кажется плотной реальностью, на самом деле в нем нет ни пространства, ни времени. Хотя он кажется разнообразным, на самом деле он недвойственен. Множественность и ничто одновременно. Несомненно, он может быть сравнен с замком в облаках, потому как видится и ощущается даже в состоянии бодрствования. Хотя этот мир никогда не был создан, он существует, как если бы он был создан. Это чистое сознание. Оно кажется снабженным временем, пространством, материем, действиями, созданием и разрушением. В нем есть боги, демоны, люди и самые разные существа. В нем есть горы, реки, леса, небеса и звезды. Я видел это поле наблюдения. В это же время я видел дом, который видел ранее, вместе с домами моих родственников, и все было как раньше. Все это было принесено в поле зрения скрытыми эффектами или психологическими тенденциями. Из-за этих эффектов я был тут же вовлечен в приветствие и обнимание с родственниками, временно забыв о том, что все это иллюзия. Как зеркало отражает любой предмет, положенный перед ним, так же сознание принимает любую форму, показанную ему. Но тот, кто понял, что все есть чистое бесконечное сознание, не затрагивается внешней двойственностью. Он остается свободным, одиноким и недвижимым. Тот, кто никогда не теряет знания единого, не тревожится этим гоблином восприятия разницы или деления. Те, в ком возникло это знание в компании понимающих и изучением этой книги, не потеряют его снова. В то время, однако, мое собственное понимание еще не было полным и твердым. И потому даже я временами терялся перед понятиями родственных отношений. Но теперь ничто в мире не может поколебать мое понимание и затуманить мое осознание. Твой разум пока не тверд, о охотник. Потому что ты не укрепил его в компании мудрых. Охотник сказал, «Воистину все так, как ты сказал, о мудрый. Хотя я выслушал твои просветленные речи, во мне остается какое-то сомнение, может ли это быть правдой. Увы, какая трагедия. Даже когда глупость кажется столь явной, от нее трудно отказаться. У меня огромное сомнение, о мудрый. Как могут объекты во сне быть одновременно реальными и нереальными?» Мудрец ответил: «Во сне есть кажущееся подобие времени, пространства, действия и материальности. Эта видимость возникает из-за понятий, возникающих в сознании, просто по совпадению. Поэтому эта видимость похожа на реальность во сне. В случае галлюцинаций, возбужденных магией, мантрами или наркотиками, видимость иногда реальна и иногда совсем иллюзорна. Но когда испытываешь настоящую материальность во сне, это просто совпадение. Когда бы твердое убеждение не возникало в сознании, оно материализуется таким образом, потому что сознание имеет такую силу материализации. Если эта материализация может быть изменена другими силами, как мы можем подтвердить, что понятие, возникшее в сознании, твердо? Ни внутри, ни снаружи нет никакой материальности, кроме материализации желания или понятия бесконечного сознания. Когда возникает понятие, что это сон, сон становится явью. Но если понятие сомнительное, сон становится сомнительным и нереальным. Иногда спящий ощущает что-то, не относящееся ко сну, но он объединяет эти ощущения с ощущениями сна. Так, просто по совпадению, этот кажущийся мир, возникающий в сознании, претерпевает те или иные изменения раньше или позже. Это понятие творения возникает в сознании в самом начале и материализуется. Эта материализация является чистым сознанием. Кроме этого, все остальное одновременно реально и нереально, следует порядку или не следует. Поэтому в глазах непонимающего сон кажется иногда правдой, иногда неправдой, но в глазах мудрых они нереальны, не нереальны. Этот кажущийся мир – видимость, возникающая в сознании. Само слово «кажущийся» отрицает всякую возможность его исследовать серьезно. После сновидения ты продолжаешь спать, и после состояния бодрствования ты засыпаешь. Поэтому бодрствование и сновидение не отличаются друг от друга. Инертный объект осознания единственно только и существует в состоянии сна, сновидения или бодрствования, и эти слова не имеют никакого значения. В этом долгом сне нет ни порядка, ни беспорядка. Что бы ни возникло во сне, только это и есть, как движение, возникшее в воздухе, и в отсутствии определенной причины порядок не важен. Также все творение лишено определенной причины. Чем объект кажется, таким он и становится и существует. Это и есть порядок в этом мире. Сны иногда реальны и иногда нереальны, потому они не подчиняются никакому определенному порядку. Это чистое совпадение. Видения, возникающие под воздействием магии, мантр или наркотиков, тоже существуют в состоянии бодрствования. То, что не подвластно влиянию состояниям бодрствования, глубокого сна и сновидений, только это независимое чистое сознание реально. Мудрец продолжил. «Когда я увидел все еще в сердце другого человека, своих родственников, я на мгновение забыл, что они результат моих собственных понятий, и жил вместе с ними целых 16 лет. Однажды к моему дому пришел аскет. Я пригласил его вовнутрь, накормил его и спросил его. Говорят, что в этом мире люди пожинают плоды своих собственных прошлых действий, хороших или плохих. Верно ли это во всех случаях?» Аскет, кажется, удивился моему вопросу. Аскет ответил: «Молю тебя, скажи мне, что в тебе различает хорошее и плохое? Кто ты, где ты, кто я и что такое этот мир? Все это только сон. Я снюсь тебе, и ты снишься мне. Объект во сне воистину не имеет формы. Но когда сознание считает, что что-то должно иметь какую-то форму, оно принимает именно эту форму. Понятие, что все это имеет причину, приводит к возникновению причинно-следственных связей. Понятия никаких причин нет, не видит никаких причин. Все мы находимся в сердце огромного космического существа, которое считается таковым всеми нами. Но есть и другие существа для других. Это космическое существо и есть причина для ощущения удовольствия и боли и для разных действий. Когда сердце этого существа возмущено и возбуждено, это влияет на ощущения всех нас, находящихся в его сердце. У нас случаются природные катаклизмы, которые прекращаются, когда его сердце успокаивается. Поэтому это макроскопическое существо есть реальность этого конкретного мира. По совпадению, когда некоторые люди занимаются мерзкими делами, последствия приходится расхлебывать остальным. Сознание дает результаты тому, чьи действия возникают из личного убеждения, что это делаю я. Когда в сознании нет такого убеждения, то же самое действие не приносит результатов. Какое бы ни было понятие, где бы и как ни возникло, оно приносит результаты, будет для этого причина или нет. Как во сне, результат действия не диктуется определенными причинами. Временами ощущения во сне имеют причину, временами никаких причин нет. Это просто случайное совпадение. В ощущениях состояния бодрствования кажется, что ощущения имеют определенные причины, но это понятие само по себе сон, потому как все это просто проявление бесконечного сознания. Какова причина непонимания, творения, создания Создателя Брахмы? Какова изначальная причина для воздуха, огня, воды или пространства? Почему люди умирают и переходят в тонкие тела? Все это не имеет никаких причин, все это случается таким образом с самого начала. Через некоторое время эти понятия или проявления обрели материальность. Понятия, возникшие в сознании изначально, остаются такими же до сих пор. Однако сознание может изменить все это новыми усилиями в настоящем. Мудрец продолжил. Получив эти разъяснения от аскета, я тут же просветлился. Я не мог его покинуть. По моей просьбе он остался жить со мной. Тот самый аскет сидит сейчас рядом со мной. Охотник удивился и сказал. Это странно и удивительно, о мудрец, что то, что считалось сном, оказывается материализованным в состоянии бодрствования. Как получилось, что тот аскет, увиденный тобой во сне, стал реальностью по пробуждении? Мудрец продолжил. Не волнуйся и не торопи события. Я все тебе объясню. Когда я услышал слова этого святого человека, я начал думать. Увы мне, из-за своего влечения к чувственным удовольствиям, я сошел со своего пути, хотя я и был мудрым человеком. Понятие «это я» иллюзорно и нереально, но оно приводит к тысячам странных событий. Если даже я буду считать, что все это нереально и что я не есть, тем не менее все это есть. Что мне теперь делать? Я вижу исток противоречия в себе, надо сейчас же от него отказаться. Пусть остается эта иллюзия и непонимание. Это просто бесполезная видимость. Что она может сделать? Теперь я отказался от этого непонимания. Даже мудрец, с которым я говорил, иллюзия. Я есть бесконечный абсолютный Брахман. И он тоже. Сравнительные формы – это просто непостоянные облака. Дойдя до сюда, я сказал аскету. «О, мудрый, я ухожу, чтобы увидеть мое собственное тело, а также тело, которое я начал исследовать». Когда он услышал это, он заулыбался. «Где эти тела? Они далеко-далеко. Если ты, однако, хочешь сам в этом убедиться, то иди и посмотри сам». Я попросил его. «Пожалуйста, оставайся тут, пока я не возвращусь». После этого я вошел в небесную повозку и очень долго летел. Но я не мог найти выход из сердца того человека, в котором я был. Я понял, что теперь я привязан к этому месту. Я возвратился и спросил аскета. «Молю тебя, расскажи, что это такое? Тело, в которое я вошел, и тело, которое было моим, где они сейчас? Почему я никак не могу найти выхода?» Аскет ответил. «Несомненно, ты узнаешь все, если посмотришь своим внутренним зрением. Ты не есть эта маленькая персона, ты есть само макроскопическое существо. Однажды ты возжелал войти в сердце существа, чтобы посмотреть сон. То, во что ты вошел, есть этот окружающий мир. Пока ты спал в том теле, начался огромный лесной пожар. В этом пожаре сгорело твое тело и тело того человека. В ответ на вопрос охотника мудрец ответил: причина пожара – просто движение мысли в сознании, так же как причина проявления мира – тоже движение мысли в бесконечном сознании и движение мысли в сознании Создателя Брахмы. Аскет продолжил: когда эти два тела были уничтожены в пожаре, пока вы оба спали, ты продолжал вибрировать как простое сознание. Потому как тела принадлежат сердцу, и оба тела были разрушены вместе со своими сердцами, поэтому ты не мог найти выхода. Не обнаружив двух тел, ты существуешь в этом мире. Твои сны материализовались и стали реальностью по пробуждении. Все мы тут – объекты твоего сна, точно так же, как и ты – объект нашего сна. То, в чем все это случилось, является чистым сознанием, которое существует всегда и повсюду. Ты и ранее был объектом сна, но с того времени, как ты решил, что этот мир в твоем пробуждении, ты стал семейным человеком с семьей и родственниками и так далее. Вот я и рассказал тебе все, что случилось. Мудрец сказал: если природа всего этого сновидения, я буду считать это реальным. Аскет ответил: если реальность может возникнуть, то тогда можно считать и что-то еще реальным. Когда реальность самой причины сомнительна, как можно подтвердить реальность следствия? С другой стороны, даже изначальное творение похоже на сон. Оно есть только иллюзорное проявление. Хотя в нем нет ни земли и ничего, кажется, что в нем есть земля и все остальное. О, учитель охотника! Изначальное сноподобное творение мира и тот сон, в котором мы сейчас, оба нереальны. В этом сне есть объекты, виденные ранее. Сноподобное творение проявляется в пространстве, как если бы оно виделось уже ранее. Почему ты говоришь, как в сомнении, что я думаю, этот сон реален? Когда ты ощущаешь этот мир, как если бы он был реальным, как возникает сомнение о его реальной сути? Мудрец сказал охотнику: я прервал речь аскета и спросил его: как и почему ты обращаешься ко мне как к учителю охотника? Аскет ответил: слушай, я расскажу тебе, что случится в будущем. Я очень давно практикую аскетизм. Ты добродетельный человек, а потому, услышав эту истину, ты будешь счастливым. Ты и я останемся здесь. Я тебя не покину. Через некоторое время здесь будет голод. Во время него погибнут все твои родственники. Порочные короли начнут войны и уничтожат почти всех тех, кто остался. Но мы не будем страдать, потому как мы знаем истину и потому от всего свободны. Мы продолжим жить тут, под этим деревом. Через некоторое время здесь вырастет замечательный лес. Этот лес будет напоминать прекрасный сад на небесах. Мы оба будем заниматься здесь суровыми практиками. Однажды сюда придет охотник, преследующий свою жертву. Ты просветлишь его своими разговорами и историями. Он тоже откажется от мирской жизни и займется практиками в этом же лесу. В своих попытках обрести самоосознание он будет спрашивать тебя о снах. Ты прочтешь ему лекцию о самопознании. Так ты станешь его учителем. Потому я и назвал тебя учителем охотника. Я рассказал тебе все о себе и о тебе, и о том, что с тобой случится в будущем. Мудрец продолжил: я был очень удивлен, услышав это. Аскет остался в том же доме, и я поклонялся ему и служил ему. Я остался здесь, как гора, проходя через различные ощущения. Я не желаю ни жизни, ни смерти. Я есть то, что я есть, свободный от колебаний разума. Потом я начал задумываться о природе объективного мира. Какова его причина, что это такое, и кто на все это смотрит. Несомненно, существует одно бесконечное сознание. Основа, земля, воздух, пространство, горы, реки и стороны света – все является единым и неделимым сознанием. Они существуют в этом сознании как понятия. Как в таковом, в нем нет ни делений, ни противоречий. Это не горы, и это не земля, и не пространство. Это также и не я. Все это просто кажущиеся проявления, появляющиеся в чистом сознании. Какова причина для проявления этого тела? Ведь ничто не может возникнуть без причины. Если говорят, что это от непонимания, где тогда причина этого непонимания? Кто видит это непонимание и кто о нем рассуждает? Тот, в чьем сердце я находился как ощущающий, и я, мы вместе сгорели. Поэтому я существую в чистом сознании, свободном от действия, деятеля и инструмента действия. То, что существует, является даже не проявлением бесконечного сознания, а есть само чистое сознание. Как оно может стать проявлением? Кто наблюдает это проявление? Я продолжаю жить в этом объективном мире без умственных колебаний, без поддержки или зависимости и без суеты и тщеславия. Я делаю то, что должно быть сделано в нужный момент, но при этом я не делаю ничего. Случается то, что случается. Небо, земля, ветер и так далее – все это высшее «я», все элементы являются телом сознания. Я спокоен, свободен от запретов или разрешений, даже без разделения на внешнее и внутреннее. Я так живу, и ты пришел ко мне по чистой случайности. Я тебе рассказал все о снах, нас и про этот мир. Зная это, живи в спокойствии. Нирвана придет сама по себе, а может быть и ничего не будет. Охотник сказал: «В этом случае мы все станем нереальными». Мудрец продолжил: «Воистину, все эти существа реальны по отношению друг к другу. Насколько они воспринимают друг друга, настолько они друг друга ощущают. Ты услышал все, но до сих пор не понял истины. Только постоянной практикой достигается этой истины». Бог огня сказал: «Услышав руководство к действию от мудрого, охотник остался сидеть в том же лесу, как нарисованная картина. Однако из-за недостатка практик его сердце не было полностью погружено в истину. Вместо этого его чувства носили его, как огромные волны в океане или как карусель. Он чувствовал себя беспомощным, как если бы на него напал крокодил, а он не мог сопротивляться. Он был полон сомнений. Он постоянно спрашивал сам себя: это уже нирвана или... Нет, это еще не нирвана, это что-то другое нирвана. Он думал: потому как этот кажущийся мир появился в непонимании, учение мудреца никак не войдет в мое сердце. Поэтому отсюда надо уходить. Получив тонкое тело в результате практик, я уйду отсюда далеко-далеко, где нет даже пространства». Это было доказательством того, что он все еще был глуп, и учения мудрого были бесполезны, потому как никак не воспринялись и не начали работать. Он больше не охотился. В компании мудреца он начал практиковать суровые практики. Он продолжал практики много тысяч лет, начав жить как аскет. Однажды он задал мудрецу, мучивший его, вопрос: «Достигну ли я когда-нибудь освобождения? Достигну ли я когда-нибудь свое высшее «я»?» Мудрец ответил: «Мудрость, которую я тебе дал, остается в твоем сердце слабой, как еле тлеющий огонь, прячущийся в старом бревне. Она не смогла спалить и уничтожить непонимание. Ты не находишься в сознании, потому что ты до конца не воспринял учение, и оно не стало активным. Когда же ты до конца его воспримешь, тогда ты обретешь знание. Я пишу тебе будущие события, слушай. Без сомнения, ты поставил своей наипервейшей целью получение самоосознания, но пока твоя позиция в мудрости шаткая. Поэтому ты мотаешься как маятник. Ты хочешь покинуть этот кажущийся мир и с этой целью хочешь узнать его протяженность. С этой целью ты занимаешься аскетическими практиками. Ты будешь продолжать эти практики несколько циклов творения. Потом Бог появится перед тобой, удовлетворенный твоими практиками. Затем ты попросишь его выполнить такое свое желание. Боже, я понимаю, что вся вселенная возникла из-за непонимания. В ней я не могу ощутить чистое и прозрачное знание высшего «Я». Где конец этого кажущегося мира? И что за этим концом? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я прошу тебя исполнить такое мое желание. Сделай так, чтобы я мог умереть только, когда захочу этого. Пусть мое тело будет свободно от всех болезней. Пусть у меня будет скорость Гаруды. Пусть я буду иметь возможность путешествовать через пространство без препятствий. Пусть мое тело растет по миле в час, чтобы я мог стать больше этого мира. Так я пойму размеры этого мира. Бог исполнит желание и пропадет. Мудрец продолжил. После ухода Бога ты продолжишь свои практики. К тому времени твое тело будет напоминать скелет, но теперь оно будет наполнено блеском из-за божественного благословения. Ты поклонишься мне, и скоро твое тело станет божественным. Оно сможет летать быстрее Гаруды и постоянно расти, включая в себя небесные тела. В этом растущем теле ты увидишь бесчетные вселенные, как многочисленные волны на поверхности океана. Как изначально все эти вселенные возникли в бесконечном сознании, теперь они будут попадать в поле твоего зрения. Ты тогда поймешь, что так же, как они нереальны и разнообразны для глупца, они также реальны и неделимы для просветленного. Созерцая возникновение и разрушение этих вселенных, ты проведешь долгое время. Потом ты наполнишься восхищением этим бесконечным интеллектом. Ты заметишь свое собственное тело и скажешь себе, что это за огромное и тяжелое тело. Оно обрело огромные размеры, и я им заполнил все пространство. Что мне теперь делать, я сам не знаю. Кажется мне, что эта глупость и кажущийся мир не имеют пределов. Его нельзя объять без прямого знания Брахмана. Я отброшу это тело, потому как ничто не может быть достигнуто с ним. Это мое тело огромное и не требует поддержки, но я теперь не могу быть в обществе мудрых. Так решив, ты оставишь свое тело. Твое индивидуальное сознание жизненной силой станет тоньше воздуха. Без индивидуального сознания тело уменьшится в размерах и упадет, круша землю и все остальное своим весом и размерами. Богиня Сухость съест твое тело и очистит таким образом землю. Вот что мне показывает твое будущее. Охотник спросил. Воистину, ужасные страдания, которые я должен перетерпеть ни за что ни про что. Можно ли как-нибудь изменить эту судьбу? Мудрец сказал. То, что неизбежно, не может быть изменено никем и никогда. Оно не может быть изменено никакими усилиями. Правая рука есть правая рука, а левая – левая, и это не изменишь. Голова и ноги не могут поменяться местами. Есть то, что есть. Даже астрология может только предсказать, что случится, но не может этого изменить. Но мудрецы, познавшие себя, живут в этом мире, как в глубоком сне. Они ощущают результаты прошлых действий, не позволяя внутреннему сознанию отклоняться, даже если тело сгорит. Они преодолевают все кармы. Охотник спросил, «Тогда скажи мне, что случится со мной после всего этого?» Мудрец ответил, «Твое индивидуальное сознание увидит весь мир, как ты видишь мир во сне. Оно начнет считать себя королем. Оно подумает, я король Синдху, которого повсюду уважают. Мой отец удалился в лес, и я стал королем, когда мне было 8 лет. За границами моего королевства есть другое, которым владеет король Видураты, и его трудно победить. Я правлю своим королевством больше 100 лет, но теперь, увы, на меня напал король Видурата. Из-за таких мыслей начнется страшная битва между тобой и королем Видуратой. Ты убьешь Видурату, и станешь королем всего мира. Окруженный министрами, ты поведешь такой диалог. Министр тебе скажет, «Удивительно, о король, что ты победил мощного Видурату». Ты ответишь, «Я богат и силен, что ж тут удивительного?» Министр скажет, «У него есть жена Лила, которая своим благочестием и практиками сподобила богиню Сарасвати на выполнение своих желаний. Лила стала ей почти что дочерью, им было бы совсем нетрудно уничтожить тебя». Ты скажешь, В этом случае это действительно удивительно, что я победил Видурату. Скажи мне, почему Видурата не захотел победить меня с помощью богини?» Министр скажет: «Он молился для освобождения от привязанности к самсаре, и потому на самом деле хотел, чтобы ты его убил». Ты скажешь: «В этом случае почему бы и мне не помолиться богине и не попросить освобождения?» Министр скажет: «Она есть мудрость, сияющая во всех сердцах. Потому что она является сущностью мудрости во всем, ее зовут Сарасвати. Она приносит всем то, о чем они молятся, потому как она является высшим Я всего. Потому каждый ощущает исполнение своих молитв. Ты не просил об освобождении, ты просил о победе над врагами». Ты скажешь: «Почему я не просил об освобождении? Ты говоришь, что она обитает в моем собственном сердце. Почему же она не вдохновила меня просить освобождения?» Министр ответил: «Это потому, что в твоем сердце существует нечистая привычка желания победы над врагами. Поэтому ты не просил об освобождении, но молился о победе над врагами. Чем являются разум и сердце, тем и становится существо. И это ощущает даже ребенок. Что ты знаешь своим сердцем и что ощущаешь сердцем снова и снова, становится привычкой и материализуется, будь это хорошим или плохим». Мудрец продолжил. Ты скажешь: «Что же я делал в прошлых жизнях, что у меня развилась дурная привычка так мыслить?» Министр ответит: «Я открою тебе этот секрет. Есть кое-что, существующее без начала и без конца, как и я, и ты, и так далее, и что называется брахманом. Этот брахман становится своим собственным объектом восприятия, и потому становится индивидуальным сознанием и потом разумом. Это тонкое психологическое или эфирное тело уплотняется в физическое. Все это только разум, у которого нет формы, но который существует, как если бы он имел форму или тело. Только разум является этим миром, между ними нет разницы. Сатва, чистейшая форма разума, изначально возникла в брахмане, и теперь она стала очень плотной и непроницаемой, тамас». Ты скажешь: «Что это за тамас и как он возник в высшем состоянии?» Министр скажет: «Живые существа имеют конечности. Также тонкое «я» или сознание имеет, так сказать, тонкое эфирное тело, как свою конечность. Оно само думает о себе, как о плотном теле с физическими характеристиками. Плотное тело само действует с помощью своих собственных понятий в этом кажущемся мире, возникающем в том же сознании, как во сне. Ты сам придерживаешься в своем эфирном теле понятия. Это самая темная тень. И так рождается это понятие. Все это многообразие существует в брахмане, хотя он абсолютно чист. Твое рождение принадлежит классу тамас. У тебя было множество рождений, и у меня тоже. Я знаю их, а ты нет. Блуждая в этих рождениях, ты потерял кучу времени. Из-за того, что ты оказался настолько ограниченным, тебе трудно освободить себя». Ты скажешь: «Как я могу преодолеть эффект этих прошлых жизней?» Министр скажет: «Нет ничего недостижимого, если стремишься к цели без колебаний. Вчерашние плохие дела становятся хорошими в результате сегодняшних благородных усилий. Поэтому старайся быть хорошим и поступать верно. Каждый стремится достичь того, чего хочет, и, несомненно, достигает». Следуя совету министра, король Синху сразу же оставит королевство и уйдет жить в лес. Он найдет приют у ног мудрых. Находясь в их компании, он достигнет высшей мудрости и будет освобожден. Бог огня продолжил. Охотник услышал все это от мудреца и очень удивился. Охотник и мудрец продолжали практики. Немного позже мудрец достиг нирваны и оставил это тело. Через очень долгое время создатель Брахма появился перед охотником для исполнения желаний. Охотник не мог превозмочь силы своих собственных умственных ограничений, хоть и помнил, о чем сказал ему мудрец, и попросил исполнения тех самых желаний, которых должен был попросить. В результате исполнения желания тело охотника начало расти в космических пропорциях. Потом, несмотря на все это, он обнаружил, что не может найти конец непонимания, удивился и взволновался. Отказавшись от дыхания, он оставил тело, которое упало. Он сам оставался в пространстве и начал считать себя королем Синдху. Тело же появилось над определенным миром во Вселенной и выглядело огромным и способным покрыть всю Землю. «О, Випасит, я тебе рассказал о том, что это было за тело. Этот кажущийся мир, на который упало тело, кажется нам нашим миром. Плоть этого трупа стала землей. Через некоторое время этот мир стал той землей, которую мы знаем. На ней снова выросли леса, деревни и города, и появились люди. Земля снова стала твердой и надежной. О, хороший человек, иди туда, куда шел. Я был приглашен Индрой в небесное царство, и он хочет выполнить один ритуал с моей помощью. Мне пора идти». Пхаса, Випасит, сказал. Сказав это, бог огня пропал из виду. «Со всеми своими психологическими ограничениями в моей голове я пошел своей дорогой делать то, что надо. Снова я увидел в бесконечном пространстве бесчетные миры и вселенные. Некоторые из них были похожи на зонтики, некоторые на животных, некоторые были полны деревьев или камней. Но я не мог достигнуть конца непониманию, и поэтому я был расстроен и чувствовал себя отвергнутым. Потом я решил начать заниматься практиками. Увидев это, Индра сказал мне: «О, Випасит, в пространстве ты и я имеем форму оленей. Из-за глупых представлений о рае, которые были во мне ранее, я пойду в рай». Услышав это, я сказал Индре: «О, король небес, я устал от этой самсары. Пожалуйста, освободи меня от нее побыстрее». Индра сказал Випаситу: «Твое сознание движется в роду оленей, поэтому я вижу, что рождение в виде оленя неотвратимо. Как олень, ты дойдешь однажды до великого собрания мудрых, где просветлишься, услышав историю о самом себе. Когда ты войдешь в пламя мудрости, ты обретешь человеческую форму и духовное просветление в сердце. Потом ты оставишь свое непонимание и обретешь полное спокойствие, как ветер, потерявший движение». Випасит Пхаса продолжил: «Когда Индра сказал мне это, во мне возникло понимание, я являюсь оленем. С этого времени я бродил по лесам в виде оленя. Однажды за мной погнался охотник. Я бежал изо всех сил, но меня поймали и забрали домой. Он держал меня там несколько дней и потом привел сюда и подарил тебе. Вот моя история, о Рама, и она ясно иллюстрирует иллюзорную сущность самсары. Безгранично это непонимание со всеми своими бесчетными ответвлениями. До его конца невозможно дойти, кроме как с помощью самоосознания». Рама спросил: «Как же тебя могут видеть другие, если твоя форма возникла у тебя в разуме?» Випасит Пхаса продолжил: «Однажды, пролетая на небесах, полной гордости и тщеславия по поводу окончания одного сложного ритуала, Индра поддал ногой тело мудреца Дурвасы, сидящего в медитации. Мудрец проклял его: «О, Индра, земля, по которой ты ступаешь, скоро превратится в ничто. Потому как ты пихнул меня, думая, что я помер, ты скоро придешь на эту самую землю и будешь жить как олень, пока Випасит живет здесь как олень. Потому мы стали оленями, которых могут видеть другие. Конечно, объект, возникающий в собственном разуме, так же нереален, как и объект, возникающий в разуме другого. Потому как Брахман есть бесконечное сознание во всем этом и способен сделать все это, что для него невозможно. Из-за своего всемогущества два воображаемых объекта могут ощутить или не ощутить друг друга. Там, где есть тень, есть и свет, и тень возникает из-за света. В бесконечном сознании есть бесконечное непонимание, потому там все возможно. Странна, загадочна и удивительна эта майя, от которой возникает в разуме непонимание, и в которой тезис и антитезис существуют без проблем. Такова истина о Брахмане, который ощущает это непонимание в себе, одновременно и как что-то имеющее начало, и как что-то этого начала совсем не имеющим. Если бы три мира не были просто материализацией понятий, возникающих в бесконечном сознании, как было бы возможно для этого сознания воссоздать три мира после космического разрушения? Потому это ясно, что это творение есть не что иное, как движение в бесконечном сознании и последующее возникновение внешних форм. Випассит Пхаса продолжил. Мудрые знают, что все становится ясно с точки зрения чистой мудрости, и нет другого пути для понимания. Этот кажущийся мир есть результат того, что бесконечное сознание поддерживает понятие «я не понимаю». Даже непонимание возникает только из-за бесконечного сознания. Никто здесь не умирает и никто не рождается. Это два понятия возникают в сознании, и потому кажется, что рождение и смерть реальны. Если бы действительно смерть являлась финальным концом, то это было бы воистину счастливое и желательное событие. Но если ты умираешь и тебя можно потом снова встретить, значит ты был жив все это время. Потому нет смерти и точно так же нет и рождения. Эти два события кажутся реальными из-за движения в сознании. С любой другой точки зрения они нереальны. Если их считать реальными, тогда они становятся реальными. Если знать, что они нереальны, они становятся нереальными. Это значит, что только мысль реальна. Скажи мне, есть ли вообще жизнь, лишенная сознания? В этом чистом сознании нет ни страданий, ни смерти. Кто тогда страдает и кто умирает? Тело относится к высшей истине, как волна относится к воде. Видимость держится на реальности. И видимость и есть реальность, без вещественности само по себе. Между ними нет разницы, развлечения или противоречия. Тем не менее, бесконечное сознание кажется всем этим миром, полным противоречий. Это удивительно. Пойми, что этот кажущийся мир со всеми противоречиями всего лишь видимость, которая не существует. Только это бесконечное и неделимое сознание существует как один предмет здесь и другой там, поэтому нет ни многообразия, ни даже однообразия. В этом нет ни противоречия, ни непротиворечия. Те, кто знают истину, понимают, что это ни реально, ни нереально, потому они ощущают истину как полное спокойствие. То, что видится здесь как объективная вселенная, на самом деле есть только Брахман. Этот Брахман имеет разнообразные понятия, которые проявляются здесь и там как разные объекты. Но в том, что имеет эти понятия, нет разделения, и потому такое деление нереально. Каждый миллиметр пространства полон творений мертвых индивидуальных сознаний. Такие миры бесконечны и невидимы. Они существуют все вместе без противоречий и конфликтов между ними. Они не видят друг друга. Все эти объекты восприятия являются чистейшим пространством. Только сознание воспринимает или наблюдает все, и сознание воспринимает эти объекты в пространстве, как ты видишь объекты во сне. Хотя это сознание полностью пробуждено и просветлено, его объекты продолжают казаться существующими, так же как темнота продолжается до восхода. Но, будь этот мир реальным или нет, когда понимается истина, возникает безграничное спокойствие. Как волны и брызги возникают на поверхности океана, живут мгновение и пропадают обратно в океан в следующее мгновение, так же и этот мир проявляется в Брахмане и пропадает в следующий момент, ибо реален только один Брахман. Валмики сказал, «Король Дасарата распорядился о содержании Випассита, Пхасы, и на этом день закончился».